«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие состоялось, дождались, Оскар случился. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте. Юрий – телекритик, литератор, писатель. Все о телевидении и, в частности, о кино. И, в частности, говорю о кино, вы слышали? Александр Журбин, здравствуйте. Композитор и киноман. Ну, есть, так он, по крайней мере, есть говорит. И он сегодня представляет вот в своем лице весь американский народ. Потому что смотрит кино там. Ну, ладно. Ну, а что, у нас больше нет других американцев, которые бы рассуждали сегодня? Под рукой нет других, поэтому будете вот вы за них, за всех. Мы будем обсуждать сегодня, как они там реагируют, или как могли бы реагировать, и насколько мы совпадаем в своих чувствах и в оценках того, что сегодня увидели в этой церемонии. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и с комментариями, с наблюдениями за церемонией, которые вы не видели, это мы еще обсудим, но хотя бы по поводу призеров и по поводу лауреатов высказывайте свои мнения, рады ли вы за них, и те ли это люди, те ли это фильмы, за которые вы болели. Пожалуйста, ждем ваших звонков. И давайте вот начнем с того, что с Юрием Богомоловым это хотел обсудить, потому что он в курсе. 3 года, как нас лишили, нас, российских телезрителей, лишили церемонии Оскара по политическим причинам. Мало ли что брякнут американцы в прямом эфире. Вы считаете, это прошло незамеченным для общества, для людей? Или все-таки это реальное ущемление прав телезрителя лишиться прямой трансляции Оскара?
Ну, для тех из наших граждан, кто следит за этим чемпионатом мира по кинематографу, да? А это действительно чемпионат мира, вот, что бы там ни говорили наши чиновники по поводу того, что, ну, это национальная премия, американцы, вот я сегодня уже слышал заместитель Михалкова, говорю, это очень политизированная премия, что это одна сторона, точка зрения представлена, имея в виду, наверное, то, что,
значит,
что мы там не представлены, вот, и что Никита Михалков со своим ударом, который является вроде бы солнечным, значит, не попал не только в номинанты, но и шорт-лист там не попал, или лонг-лист, я не знаю. Ну вот, и даже были разговоры о том, что создать нам своего европейско-азиатского Оскара.
Импортозамещение, опять
же. Был такой, точно, да.
Своего
сделаем.
Ну, как-то эта история...
Выльем его, да.
История лопнула, значит, так же, как лопнула и более скромная идея, а именно, значит, такую создать большую, аналог «Золотого глобуса», большую, значит, премию кинокритики, ну, вот, где были бы, значит... Не просто критики, но и журналисты пишут кино, пиарщики кино, репортеры про кино, ну вот, и так далее.
Но причем разных взглядов.
Эта идея проболилась по одной простой, значит, причине, что Министерство культуры, которое обещало деньги на это дело, не нашло этих денег.
А потом я даже догадываюсь, что за списки критиков были бы среди участников этой.
Ну да, это
понятно. Боюсь, что не всех подпустили бы к оценке
мировых шедевров. Или бы всех подпустили, а когда так много бывает, да, таких, то манипулировать гораздо проще, легче, что показывает такая премия, как «Золотой орел».
Вот. Значит, своих аналогов не сделала, эту идею похоронили, по-моему, в последнее время уже я о ней не слышала, но и американскую транслировать не спешат больше.
Да, ее пообещали будут транслировать сегодня.
Ночью, кусочек, ночью, записи, да. Через сутки, когда весь мир уже забудет.
Все подрежут.
Да, да, подрежут, почистят, и когда мир уже забудет, что такое «Оскар». Вот я спрошу у вас... Вы помните вообще-то, с чего начиналась эпопея запрета «Оскара» в России, с того, что они позволяли себе что-то по поводу там операций, каких-то военных, потом Украина началась, и боялись действительно чиновники телевизионные, что вдруг выйдет какой-то актер либерально озабоченный и скажет не по поводу «спасибо своей маме», а по поводу того, что Россия руки прочь от Украины. Да. Да, вот они этого боялись и перестали показывать, принято было такое политическое решение. решения. И бесконечно сложно сейчас даже в интернете стало смотреть эту трансляцию. Вот я видела, как у меня коллеги, друзья мучились сегодня ночью, потому что блокируются сайты, идет охота на вот этих вот пиратов, которые транслируют премию в прямом эфире. И я, например, смотрела ее только по каналу «Украина», по украинскому каналу, который... Это, они-то имеют право смотреть по телевизору, украински, все еще. Да. Но они там по свободе.
Я думаю, через несколько дней это обычно выкладывается все-таки кем-то.
Да,
интернет через... кто-то украдет.
Это же футбол. Ну, конечно. Слушайте, ну, посмотрите футбол через несколько дней.
Я, кстати говоря, вот, если можно продолжить то, что сказал Юра, что это как футбол, да, вот, действительно, мировой чемпионат по футболу. Но мне кажется, что в данном случае это как бы имеет отношение к нашим российским зрителям примерно так, как к нам имеет чемпионат по американскому футболу. Никакого отношения.
Да, это,
ну, правда.
Но
настолько,
сравни. Это чемпионат мира.
Ну, правда.
Да.
Это настолько сейчас вот... ну, например, тот же самый фильм «Спотлайт», который получил главный «Оскар». Я уверен, что в России никто даже не заметил. В общем, кроме нас с тобой, грубо говоря, ну, там узкого круга людей, которые там что-то понимают.
Ну, профессионалы заметили.
Профессионалы, да. Но все пропустили. Спросите сейчас на улице, кто-нибудь знает такой фильм «Центр внимания».
Подождите, разберемся. Вы говорите об американском футболе, который действительно в России не смотрит. Мы сейчас обсуждаем голливудское кино, которое тотально идет во всех кинотеатрах. То, что, может быть, сборы у «Спотлайта» небольшие, это ни о чем не говорит. Потому что сборы у «Выжившего» сумасшедшие. Сборы у «Макса» огромные. Сборы у этого, как его там, господи, третий-то. «Шпионский мост» неплохие, дал сборы. Самый-то у них «Марсианин».
«Марсианин».
Да. Вот он. То есть, конечно же, люди смотрят «Оскар» с гораздо большим знанием дела, чем они смотрели бы американский футбол.
Да, тут особенность все-таки по сравнению с советским временем.
Все-таки люди в курсе дел. Да.
Все-таки мы можем, причем одновременно почти выходит, что по ту сторону океана, по
этому. Это сейчас удивительно. Просто день, особенно большие блокбастеры. Арт-кино, конечно, вообще не показывают.
Я не уверен, что дальше это сохранится,
Я поняла, что вы хотите сказать о роли и значении в самой Америке этой церемонии.
Ну тогда я опять скажу,
раз вы это прочувствовали на себе.
Я это прочувствовал, безусловно. И в Америке действительно, это одно из двух самых посещаемых, в смысле телевидения, огромные рейтинги, миллиардное количество людей. И, это напоминает для самой Америки, это напоминает только, опять же, чемпионат, что называется Супербол, смотрят все. И тут есть одна маленькая разгадка, не только потому, что все так любят кино, и не только потому, что все так болеют за какого-то великого артиста или что-нибудь в этом роде, а потому что это, к тому же, еще гигантский тотализатор. Тут деньги имеют значение. Люди ставят на актера. Например, тот, кто ставит на Ди Каприо, который почти гарантированно выиграет, тот не получит ничего. Потому что, понятно, так же, как у лошадка. Когда вы ставите на темную лошадку...
Я прекрасно сегодня выиграла бутылку. Прекрасно своей подруге. Так что я уже наварила.
Да, вы уже наварили. А в Америке это серьезные люди принимают ставки. Так же, как, кстати, вот этот самый американский футбол, там вся страна ставит, да? Если ты ставишь на выигравшую команду, которая не фаворит, то ты зарабатываешь просто большие по-настоящему деньги. Поэтому всем интересно.
Азарт.
Азарт, конечно, да, это просто мультик. Но, конечно, еще к тому же все любят кино. В Америке нет человека, которого не интересовалось кино, и когда идет «Оскар», то реально пустые улицы. Вот как мы когда-то помним, когда шел там Штирлиц, скажем, никто не выходит, только бегают эти мальчики, которые называются «Delivery Boy», которые носят еду. Все сидят дома и носят там из китайского ресторана, из французского ресторана. Они носят еду, все сидят дома и смотрят и болеют.
Хорошо, тогда давайте, чтобы мы далеко не отъезжали от американцев, тогда скажите, а американцы такой фильм, как «Спотлайт», который называется в России плохо, в центре внимания, не очень хорошо. «Прожектор перестройки» он должен был называться, конечно, по-хорошему. «Прожектор». Да, «Точка», но плохое название, неважно. Важно, что в самой-то Америке он же сложный, он профессиональный. Это не блокбастер, это не экшен никакой, это такое серьезное, тихое, кропотливое расследование, которое ведут журналисты. Так вот, американцам это интересно, скажите, пожалуйста.
Я думаю, что да. Это очень сильный фильм, который на самом деле, поймите, это очень смелый фильм. Он борется не больше, не меньше, как с католической церковью. Это все равно, что в России бороться с ФСБ. Ну, примерно так. Это гигантская сеть, накрывающая всю Америку.
А даже круче, потому что в России не так любят ФСБ, как там, и не так чтят и поклоняются ФСБ, как там поклоняются церкви.
Ну, конечно. Но все боятся церкви. Боятся, потому что понимают, что церковь тебя настигнет, если надо будет сделать с собой что-то. Это очень очень серьезная тема поднята. И в конце концов там даже не в том дело, что они там насильники, хотя это очень важно, конечно. Но все-таки дело в том, что это очень смелый фильм, который вдруг раскрывает вот ужасные вещи. Да?
Кроме того, что значит раскрывает, это на основе реальных событий, да, которые произошли не так давно.
Совершенно верно. Это все там имена.
Но и кино-то все... делает эти события более выпуклыми всегда, естественно.
Ну, конечно, нет, ну когда художественные, так сказать.
Нет, да, это вот удивительно. Фильм, кстати говоря, там играет, например, Майкл Китон, мой любимый артист. Замечательно.
Ну вот я не знаю, я, конечно, не знаю кассовые сборы в Америке, но мне кажется, что если вы говорите, вы считаете, что для американцев это важно, я думаю, что для русских людей точно так же. Я думаю, что это достаточно сопоставимо, может быть, интересно. Это же общая беда.
Да, да.
Педофилия в церкви.
Тут особая, так сказать, вот как бы такая привлекательная, так сказать, особенность этого фильма, так же, как и фильма «Игра на понижение», то, что мы видим, значит, противостояние вот команды, да, журналистов в системе. Да. Вот антисистемная, так сказать. Так же, как, ну, скажем, да, я так догадываюсь, что всякая система чревата коррупцией и, значит, каким-то лицемерием и так далее. Да,
неизбежно.
Вот очень хорошо и «Игра на понижение». Вот два фильма, за которые я, так сказать, переживал. Это «Игра на понижение».
Но мы расскажем зрителям, которые, слушателям, которые его не видели, что это идет речь о кризисе 2008 года.
Да, о финансовых авантюрах
и о человеке, который наварил
сгубило
на это.
Всю Америку.
Причем основан на ипотеке. То, что для нас... Да. Вот даже вот эта «Игра на понижение» для России еще более актуальна.
Да.
Да, в этом отношении.
И правильно вот Юра про эти два фильма говорит, потому что они удивительны. В них фактически ничего не происходит. Я имею в виду, никто ничего никого не убивает. Сидят люди и разговаривают. Да. Бесконечный диалог, диалог, диалог. Но какое мастерство.
Это
какое...
захватывающе. Да, да, и получили же оба за сценарием.
Единственное, значит, мое еще некоторое такое разочарование, что не попал в список номинантов Стив Джобс.
Это жалко.
Тоже,
тоже очень, он был, да.
Очень сильный фильм. И с таким грандиозным сценарием, там драматургия очень хорошая.
Очень
кстати, этот драматург, там, сценарист Соркин. Такой знаменитый.
Сериальщик.
Может быть, такое, что потому что он суховат, этот фильм все-таки.
Ну как, вот перед этим незадолго там вышел фильм, значит, тоже про Стива Джобса, называется «Империя соблазна», по-моему, так, да? Вот. Вот тот фильм я как раз посмотрел тоже, так сказать, да. Вот тот был такой довольно... Это история успеха там элементарная. А здесь история такого, так сказать, такой драмы, связанной с тем, ну, может ли быть денег, значит, там, хорошим человеком.
Смотрите, вот вы все-таки назвали сейчас два фильма, за которые вы болели, можно так сказать, да? Что и вы довольны результатом. Вы считаете, что это справедливо, что этот фильм такой незатейливый с точки зрения режиссуры, который первый, вот, конечно, который завоевал-то. Да, «Спотлайт», конечно. Он же не навороченный, он же без эффектов, он же не получал призов.
Я думаю, что он даже недорогой, несмотря на участие нескольких звезд, он не потому что там никаких...
Дело не в том, что он там...
Нет, вы считаете
не
это справедливым?
Дело в том, что он очень непростой фильм-то по тому, как он сделан. Честное слово, это вот все привести к некоему знаменателю, вот эту ситуацию.
Финал потрясающий.
И в таком напряжении держать.
Я-то вот считаю, что сценарий, это да, вот понимаете, мы же, ведь они же получили свой «Оскар» за сценарий, и, казалось бы, можно было бы этим ограничиться. Но есть же фильмы, это зрелище, это...
Ну, я вот, например, могу сказать,
я
что
вот болела, я недоволен...
Я
подсказываю, за что я болел.
Я недоволен тем, что ничего не получил «Star Wars». А на самом деле это великий фильм.
Какой фильм?
«Звездные войны», да?
А, «Звездные
ничего
войны».
Не, он был там какие-то, имел номинации, ничего не получил. Это неправильно. Это вообще великая серия, которая, Саша, формирует сознание уже нескольких поколений.
А вот здесь надо таким образом подходить. Ведь есть действительно, так сказать, искусство кино, а есть искусство мифологии.
Ну, да.
Да? Мифотворческое какое-то. Да. Вот «Звездные войны» это действительно в этом смысле...
Невероятно.
Я думаю, что в какой-то степени компромисс и симбиоз – это «Безумный Макс», где такая зрелищность, да, да, такая мощь.
Но он получил. И, правда, не главные какие-то премии.
Но все равно, и вместе с тем, там серьезная мысль о том, что победить тирана еще можно. А вот как победить эту безликую многими... Посмотрите, там народ, который встречает триумфально победителей, да? Что это такое за народ? Это безликая масса. И вот это начало, это, конец, и счастливый конец и начало великой трагедии.
Ну, это очень хорошая комбинация, действительно, там и зрелищности, и как бы философии.
Ну, а как вы все-таки объясните то, что я все, конечно, хочу протолкнуть в этот разговор своего выжившего, который, я считаю, как ни странно, конечно, его уже и обзывали и Мересьевым, и партизаном, и как угодно, над ним измывались, над этим фильмом. Но, тем не менее, мне кажется, что это такой тоже подвиг, как ни странно. Это даже не сценарно, потому что там нет сценария. Но вас держит, вот человек ползет, он только и делает, что ползет по лесу. Но вы смотрите, тем не менее, с неослабевающим.
Это подвиг актера, честно говоря.
Извините, конечно,
но получил мы все
думали,
режиссер тоже.
Мы думали о Ди Каприо, мы все, конечно, за него болели, он получил это весь земной шаг.
Нет, я пока только о режиссере. Вот он все-таки получил свой Оскар, режиссер, как он стал лучшим режиссером с точки зрения Академии.
Ну, я считаю, что в прошлом году он снял великую картину. Вот, на мой взгляд, в прошлом году «Бёрдман» был абсолютно великая картина. Да? Я ее посмотрел даже два раза специально, потому что там много есть таких тонкостей, пластов, деталей и так далее. И, конечно, замечательный артист, вот Майкл Киттон, который в этом году тоже там участвует. Но Александр Гонзалес «Иньярриту», да, на этот раз, по-моему, снял слабое кино.
Да.
Слабое по сравнению с тем, что он сделал до того. Понимаете, этот фильм «Вавилон», если вы помните. Да. «Бьютифул». А что там у него еще? Какая-то недавно была тоже картина, я сейчас забыл. Ну, не важно. Но
то
это
есть
самый...
вы бы отобрали у него этот Оскар, выживший, короче, будь ваша
воля. Ну, понимаете, ну это скучно.
Нет, ну, не бывает таких, значит, церемоний, на которых вот каждый из тех, кто присутствует и болеет, получил бы полное, абсолютное, так сказать.
И вы тоже считаете, что несправедливо он как режиссер получил этот Оскар?
Я думаю, что все-таки были более, так сказать, на этот раз сильные. Он замечательный режиссер.
Нет, но это мы уже сказали. А кому бы вы дали как режиссеру?
Но это вот его, так сказать, искусство, это искусство ремесленника. Да. Ремесло высокое.
Да?
Да, ремесло высокое.
Там гениальный оператор, совершенно фантастический.
Да.
То, что там снято.
Это все замечательно. Но вот картина... За режиссуру кому бы я дал?
Да.
Не знаю, может быть, Спилбергу.
Спилберг, кстати, снял хорошую.
Правда, но ведь это же классическая, традиционная, добротная, так же, как и вот фильм «Бруклин», тоже самое традиционное, добротное.
Вот Спилберг, он нашел какую-то интонацию.
Кстати говоря, если говорить о Спилберге, я, конечно, совершенно поражен, что Том Хэнкс даже не был номинирован. В общем, за очень хорошую работу, классическую.
Согласна.
А этот самый Ройландс, да, Райландс, как это?
Саш, ну еще больше можно поразиться, что не был номинирован на серьезную номинацию какую-то, «Омерзительная восьмерка».
Да,
«Омерзительная восьмерка». Да. А давайте все-таки договоримся. А давайте мы не будем со «Шпионского моста» так быстро убегать, потому что все-таки, может быть, мы какой-то увидим символ, знак, что ведь это же человечный русский шпион советский. Да. Он же, это же какой человек, какой образ,
да, очень милый
какой
такой,
позитивный, да, какой положительный. Любой американец, вот, для которого он, казалось бы, враг, на самом деле увидит в нем совершенно положительного героя.
Обаятельный
человек. Там ведь какая история в этом еще про оглядывает вот в этом «Шпионском мосте» задним числом. Вот когда был Советский Союз, был железный занавес, как мы знаем, да? Мощный такой. Но в нем нужны были дырки. Для конфиденциальных каких-то контактов. Нет, нет. Это самое. И вот обе стороны придумали такую, значит, дырку. В связи с этим я вспоминаю, значит, другого такого шпиона, но уже с советской стороны. Это журналиста Виктора Луи, который был тоже дыркой такой в железном зале.
Я с ним знаком.
Да? Но он даже шпионом-то ведь не был.
Нет, так нет.
Информированным журналистом.
Близким
к источникам.
Он был конфидентом нашей там верхушки кремлевской.
Да.
Они через него...
Доверенным шпионом.
Они скидывали... через него информацию, которую можно было взять. Но зато какой свободой внутри, значит, несвободного государства он обладал.
Это удивительно.
Раритетную коллекцию автомобилей держал у себя в гараже.
Оружие, по-моему, там.
Но лечился обязательно, значит, не в Кунцевке, да, а лечился в Лондоне.
Ну, да, да. Ну, легенды где, ходят, его квартира.
Где, кстати, и умер.
Я недавно проходил мимо его дома в переделке. И, в общем, дом стоит, не знаю, что там сейчас происходит, но, в общем, все знают, что здесь жил Виктор Лой. А что касается этого фильма, я должен отметить, так сказать, что один наш артист, или наш знакомый, Миша Голевой, там очень точно сыграл этого, да, правда?
Да, да.
Вот этого, ну, КГБшника этого.
Да,
вот,
да. Как, да.
Это же наш артист, да. Он живет в Москве,
да,
по-моему.
Да, да.
Он сыграл очень точно и, так сказать, так.
И вообще фильм сделан, так сказать, можно сказать, ювелирно с точки зрения актерского, да, с точки зрения, так сказать, драматургического. Это не фильм вполне 21 века. Вот
да.
Те фильмы, которые мы говорим,
но
это,
очень сладкие, это 21. Я бы так сказала. Ну, очень.
Да, я согласен. Он такой
все
очень
такие хорошие.
Ну, Том Хэнкс замечательный артист. Ну, как могли его даже не номинировать? Ну, слушай, он же великий артист. Ну, как?
Да. Я как-то вот различаю, так сказать, такие традиционные хорошие фильмы. Вот, сам был на одной из предыдущих этих самых «Оскаров». «Говорит король», да?
Замечательно.
Это такой говорит.
А рядом с ним конкурировал с ним «Социальная сеть». Угу. Вот это как бы из двух разных веков.
Да, да.
Вот так и сегодня.
Получил король там,
да. Король получил. Потому что, в общем, академики были достаточно традиционалисты.
Да. Кстати,
в этом
Нет, ну, что удивительно в «Оскаре», конечно, вообще, вот это честная премия. Да, в том смысле, что, ну, не будем называть там имен и фамилии, но в России мы примерно знаем, кто там несколько человек, которые формируют это время, а то, что там мы голосуем или не голосуем, да, вчера. Там, насколько я знаю, ну, конечно, я не член Академии, не знаю, насколько рассказывают те, которые, да, что это реально, значит, сколько их там, 6 тысяч там, или 5 тысяч с чем-то, да, они реально голосуют, они реально индепендент, конечно, там есть свои круги, мафии и так далее, и тем не менее они голосуют, считают голоса и так и далее.
Так вот, я сейчас вам скажу, вы удивитесь, у нас был накануне, еще давно, когда вот стали известны тройки, номинанты, не тройки, а номинанты, пятерки, мы спросили наших прохожих, московских, сказать, болеют ли они за Ди Каприо. Вы не представляете, какие ответы мы получили. Как его зажимают, какая там мафия. Вы говорите, какое честное голосование, потому что у него там русская бабка, поэтому ему не дают. Что там сговор. Они его ненавидят, они ему мстят за это. То есть люди даже в голову...
Это некий расклад.
Да, мы получили все версии, ни одна из которых, ни один человек не сказал, что там честно, как вы сейчас говорите, честная академия. Нет, Лео зажимают
там, конечно,
за все, что можно зажать.
Там есть, можно сказать, даже система взяток, которая заключается там, вместе с фильмом он присылает какой-нибудь подарок.
Вот он
там
что-то не дал, да, он взятку не дал, вспомнил еще одну. Он не дал взятку.
Ну, я еще раз говорю, 6 тысяч человек невозможно подкупить, тем более, что они не нуждаются в этих подарках. Смешно.
Ну, это нужно вот нашим прохожим объяснить, что их невозможно подкупить. Они считают, что все возможно. Давайте вот сегодняшний. Сегодня мы снова вышли на улицы спросить, что вы думаете об этом «Оскаре». Ну и давайте посмотрим, чем все сегодня закончится.
За какой фильм вы болели на церемонии вручения «Оскара»?
Я считаю, что кто его ждал и хотел, тот и должен был получить. В общем, кто получил, тот и молодец. Ди Каприо.
За «Выжившие», за Ди Каприо, естественно.
Почему за него?
Ну, я, в принципе, считаю, человек талантливый и достоин был, как минимум, уже в 6-й раз он номинировался, достоин был получить. Тем более, фильм достаточно интересный, сыграл хорошо.
Ну, я рада, что дали Ди Каприо, но сам фильм мне не понравился.
«Выживший», да.
А вот рады, что ему дали «Оскара»?
А я не знаю, что ему дали.
Ему дали.
Отлично, я очень рада за него. Наконец-то он получил.
За Леонардо Ди Каприо.
А почему за него?
Почему за него? Ну, потому что это, по-моему, единственный актер, по крайней мере, который в этом сезоне выдвигался, который реально заслужил. Он нормально относится к России, у него дед был русский, бабушка наполовину русская.
Как вот Ди Каприо. Он не получил? Я еще не
получил.
Знаю. Получил, но слава богу.
Наверное, все-таки за Ди Каприо, где он играл свою роль.
А почему именно за него?
Ну, мне кажется, человек давно достоин.
Я ставила ставки на лучшего актера, который играл Стива Джобса. Я не помню, кто это.
Ну, я болел за Ди Каприо, за его фильм.
Ди Каприо, да. Ну, Ди Каприо молодец, в принципе. Чувак позитивный. Больше ничего сказать не могу.
Вообще, самый крутой сериал – это «Викинги».
«Марсианин» и «Выжившие», да, вроде как, они уж слишком все как-то наигранно, надумано. сценарий не совсем адекватный реальности. Поэтому, ну, за... ну, я рада, вот как дали, господи, Леонардо Ди Каприо, да, дали Оскар. Я за него я рада, потому что он действительно талантливый молодой человек. Но Смоктуновский наш, я думаю, что намного круче.
Просто замечательно, это просто полный восторг.
А если бы они еще знали, что Ди Каприо, может быть, сыграет Путина?
Ну, а кое-кто знает.
А вообще он похож на Ленина, на самом деле.
Да, он похож.
Он вылитый Ленин.
А он, по-моему, и Ленина хочет. Он как без руков, он такой американский без руков. А я еще вот что хочу рассказать, что вот Юрий Александрович не даст соврать. Мы выходили, он заходил к нам в редакцию, выходил в это время уже закончивший монтаж этого вопроса наш стажер, наш сотрудник Святослав Леонтьев. И он сказал, что я же не смотрю. Смотрю опросы до эфира никогда. Я смотрю вместе с вами в эфире. Но он меня честно предупредил, что если вы рассчитывали на какое-то количество фильмов, которые смотрели эти люди, этот опрос абсолютно отражает адекватно картину того, что мы услышали. Ну, да. Все тотально болеют за Ди Каприо.
Ну, вот интересно, если бы спросить у этих людей на улице, да, вы болели за Ди Каприо? Понятно, да. Вы выиграли. А как вы относитесь к Бри Ларсу? Чего? Он сказал бы человек. А Бри Ларсу тоже получила за главную женскую роль, между прочим. Главная женская роль в этом году. Абсолютно. Комната называется. Да, молодая актриса, первый раз снимается, по-моему.
А ведь никто не посмотрел. Даже, знаете, вот в такой узкой тусовке, извините за это слово, жаргонное.
Я посмотрел. Мы смотрели в Америке.
И что?
Ну, он, конечно, очень мрачный фильм, такой депрессивный такой ужас. Но хорошая артистка, замечательная, и вообще придуманная история, все в одной комнате, и ужасные совершенно там подробности всего этого пребывания, и все, и кончается он, кстати, светло, этот фильм.
Ну вот я также хочу обратить внимание на то, что люди не знали на улице, смотрите, вот этот день уже, обед, и именно из-за того, что лишили возможности смотреть эту прямую трансляцию, и не очень педалируют это, видимо, в новостях сейчас, ну и много событий грустных происходит, это понятно. Понятно, тоже сейчас не до того во многом. Мы будем, вот будет потом программа Владимир Кармурзе, и об этом будете вы с ним говорить. И люди не знают, именно потому, что вот этот информационный пласт от них отсечен. А ведь как бы они рады, вот их лишили, вот как чемпионата мира. Я знаю, что, например, в Нью-Йорке мне писали друзья, что как только это случилось, фейерверки на улице, народ побежал. Да, за Ди Каприо. Сейчас ездят машины с какими-то портретами. Это же такая огромная радость. И я уверена, что москвичи в этом приняли бы участие, если бы это вот на них сразу же свалилось, эта информация.
Ну, дело в том, что Оскар – это не только Ди Каприо. Это гигантская,
так сказать. Это для вас.
Но для всего земного шара действительно.
Сошлось на этом.
Он такой обаятельный человек, на самом деле, Ди Каприо.
Потому что чувство справедливости у всего земного шара возобладает над всеми эстетическими чувствами. Да, не всем нравится этот выживший. Но справедливость дороже.
Нет, конечно, он герой, конечно, Ди Каприо, и тут нечего и говорить.
Но вы-то оба рады за него.
Ну, да, нет, он замечательный артист. Он замечательный артист.
Я помню, первый фильм «Ромео и Джульетта» был где-то в самом начале его фильма.
Первый «Оскар» был в 1994 году. Он был номинирован за роль вот этого бедного больного мальчика. Великолепная, потрясающая роль, но тогда он уже в первый раз незаслуженно не получил. Еще ребенком, 18 лет.
Традиционно не получал «Оскар».
А потом этот «Волк с Уолл-стрит» у него был очень хороший.
Гэтсби.
Да и летчик
вообще
это прекрасно.
Гэтсби, да, был
летчик мне жалко был.
Высочайший класс. И даже в «Палисе» Скорсезе, да уж казалось бы, такой уважаемый человек, не получил. Да.
Вот так бывает, что значит, вот артист, который действительно ярко сыграл, но на другом фоне что-то не получает, а потом сыграл, может быть, и не самые свои выдающиеся роли.
Ну, это же расклад, опять же. Вот,
это получается.
Я, кстати говоря, был уверен, что...
Ну, когда,
Кто-то из вас смотрел фильм, как это называется? Датская девушка?
О, конечно, девушка из Дании.
Девушка
конечно,
из Дании, да.
Конечно,
да.
Если бы он не получил в прошлом году Оскара этот...
Ну,
вот
да,
мы сегодня...
Эдди Редмонд, да.
Да.
Он вообще ничего не получил. А девушка получила, а у девушки-то роль совершенно...
А девушка получила второго плана, да. а там ничего нет.
Там ничего,
да, это несправедливо.
Это абсолютно.
Но он все-таки получил как этот фильм, как... Что же он что-то... Он получил за костюмы, это совершенно точно.
Но роль там потрясающая. Я был уверен, что это будет Оскар, но, по крайней мере, близко.
А знаете, вот что получилось здесь? Вот я действительно тоже подумала, думала, что у него появился шанс, как только режиссер «Выжившего» получил второй раз «Оскар». Потому что все мы думали, что, ну, те, кто это обсуждал, что он, конечно, больше заслуживает, чем Ди Каприо. Ди Каприо по справедливости, а этот по роли. Но он в прошлом году получал как лучший актер, мужчина. Поэтому наверняка ему не дадут, отдадут Лео. И тут дают этому режиссеру второй раз. Я думаю, все, у Лео шансы уменьшаются на глазах. Потому что теперь девушки издания тоже могут дать второй раз.
Все справедливо.
Да.
Все на месте.
В нашем бы конкурсе, где всегда очень следят за тем, чтобы всем сестрам по сердцу.
Там это невозможно. Там невозможно. Там невозможно. Нельзя договориться с таким количеством.
У нас может быть там лучший сценарий, лучший режиссер, а фильм не лучший.
Ну вот теперь я хочу обратиться к знатоку оскаровской церемонии давней. Почему вы молчите о том, что вы собираете эту церемонию? Почему вы сидите и умалчиваете?
Просто когда я жил в Америке, действительно, с первого же года, мы поняли, что «Оскар» – это одно из главных культурных явлений вообще.
Да.
Это феномен такой, который охватывает весь земной шар, без преувеличений.
Кроме было... России. Ну, она, как всегда, отделилась от земного
Россия
шара.
Россия болеет.
Да, болеет.
Да. И я стал действительно записывать, ну, тогда были видеокассеты, начало 90-х, еще, так сказать, так не было такой сильной электроники. Ну, и у меня вот, до сих пор там примерно 15 «Оскаров» у меня хранится. Да, да, да.
Вот, и я хочу вам задать вопрос, чтобы вы оценили, это серьезный вопрос, вот эти шуточки, которые прозвучали по поводу цвета кожи всего этого бойкота.
Тема, да.
Вот расскажите, пожалуйста, оба, и вот начиная с вас, Александр, что вы об этом думаете? Ну, насколько это было корректно, уместно и смело, может быть?
Понимаете, вот когда начался вот этот вот такой неприятный разговор о том, что почему это все белые, а где черные? Ну вот опять же так получается, да? Расклад, да? Вот в этом году все белые. Никто только что получал гигантскую премию, это Дензел Вашингтон. Получил премию, и достойную премию, и там есть замечательные чернокожие артисты, кто же будет с этим спорить? Но в этом году оно не было. Так они подняли целый, знаете, и действительно, этот самый Крис, как его, Крис, ну, который вел это, забыл его фамилию. Ну, не важно.
Я тоже не помню.
Он такой комедиан, он часто выступает в всяких таких стендап-шоу. И вот он бесконечно говорил, что вот почему вот меня бы не взяли. Вот, мол, президент у нас черный, а вот артисты, значит, никак не пробьются. В общем, я считаю, что это нехорошо. Ну, хватит на это давить. Кто-то правильно сказал, по-моему, Иньярриту сказал в своей речи, давайте забудем вообще о цвете кожи. Да? Цвет кожи имеет такое же значение, как имеет длина ваших волос.
А вам не кажется, что вот обшутить это все, это и значит забыть, похоронить и забыть? Вот вам не кажется, что он как раз и ставит точку вот так уже полно, вот так в разнос? И шутившись, он ставит точку. Не кажется вам?
Мне кажется, вот что. Вот так же, как с еврейскими анекдотами. Которые, значит, я знаю, писатель Константин Паустовский очень болезненно относился к ним. Он не самый. Но я подумал, так сказать, я думаю, что если вот, да, еврейский анекдот, это как раз, это уже та планка, да, где преодолен антисемитизм, ну, как бы уже совсем.
Это без зла.
Да, ну, раз это становится, значит, анекдотом, то это уже, так сказать, все над этим. Понимаете, вот в американском, в голливудском кино вот эта проблема расизма, да, ведь как Америка преодолевала расизм? С помощью двух, по-моему, миксеров. Это баскетбол и кино. Да, вот еще первые какие-то московские фестивали.
Ну, еще в шоу-бизнесе там всякие джазовые музыканты.
Ну, конечно, джаз еще, да. Угу. Вот эти миксеры, которые преодолевали всю эту, значит...
Ведь еще не так давно, мы уже забыли.
А еще не так давно, казалось, скованные там одной цепью, да, поднимали это, значит, или... жаркой ночью.
Еще в 50-е годы, то есть, можно сказать, при моей уже жизни... Не пускали в рестораны чернокожих. Не пускали. Сейчас-то трудно себе представить, да, при чернокожем президенте. Ну, они действительно к этому относятся. Вот американцы, за что я их люблю, да, они действительно этого совсем не замечают. Они, вот, понимаете, вот вошел человек куда-то, неважно, какого цвета
кожи. Они, конечно, не замечают, но вот темнокожие актеры почему-то высчитывают, сколько раз.
Да,
их,
вот
то есть они об этом думают.
На какой-то церемонии я видел, когда дали Оскара негритянской актрисе Холли, по-моему.
А Холли Берри есть такая.
Да.
Красивая очень женщина.
И ее восторг был столь велик, что, как ни странно, парадоксально вдруг почувствовалась вот эта напряженность, значит, в отношениях. Значит, и именно она говорила о том, что она хотела бы родиться блондинкой с голубыми глазами и так далее.
Вот я считаю, что, конечно, невероятно смешно. Я хохотала вот эта нарезка оскаровских номинантов, в которые вставлены главными героями были темнокожие актеры. Когда девушку из Дании подменяли на юношу, я не знаю, ну он, конечно, не из Конго, он американец, но тем не менее я примерно условно. Это было очень смешно. Но представить себе что-то подобное, шутки на эту тему на церемонии «Золотого орла» или Ники, я не могу. Вот, может быть, Юрий меня поправит, Богомолов, но это возможно вот так вот, если случился какой-то накануне национальный, межнациональный конфликт, вот это все обыграть и обшутить. Или это немыслимо в России представить?
Да, это я тоже не очень представляю. Как нет, это, ну, возможно, Россия, шутки вот там бывают у
так
нас.
Получилось, что Россия все-таки, так сказать, на 98% страна белокожая. У нас очень мало есть.
Ну, здравствуйте. Ну, есть а проблемы нюансы с мигрантами, эти
нет,
отношения?
Это все нюансы, но все равно вы понимаете, о чем я говорю. Ну, все-таки да. Цвет кожи здесь практически у всех одинаковый. Ну, скажем так, и даже те мусульмане, ну, которые...
Тут другие, не менее
но
острые.
Это очень важная вещь, да, потому что цвет кожи ты поменять не можешь. Да, ты можешь поменять веру, поменять свою там конфессию.
Но ты черты лица тоже не можешь поменять. Если он уже, очевидно, не славянин, он уже не будет славянином, понимаете?
И тем не менее, это цвет кожи, это очень такая...
То есть вы считаете, что это просто сама острота не такова?
Ну, конечно, нет такой остроты.
Я тут читал лекцию студентам про советское телевидение, рассказывал, и они, я говорю, ну вот, когда Лапин пришел, он изгнал, значит, многих звезд, которые имели пятый пункт. Я спрашиваю, а что такое пятый пункт?
А, ну это уже хорошо. Это уже
хорошо. Дети.
Что такое пятый пункт?
Но тем не менее, вы говорите, у тебя парадоксальные совершенно вещи. Вы говорите о том, что там эта проблема острее. Вот мне интересно, там эта проблема острее, здесь она менее остра. Но там почему-то они ее замечают, а здесь вы считаете, что не замечают.
Что интересно, они предлагают квоты, да, я так понимаю, я слышал.
Где, в Америке?
Квоты
в хорошем смысле. То есть для чернокожих.
Для чернокожих. Что же здесь хорошего? Нет, как же это хорошее?
Это называется affirmative action. Это означает, так сказать, положительные действия. Когда приходят белый и черный вместе, и они абсолютно равны по отметкам, скажем, да, берут черный. Потому что это affirmative action.
Ну, так же, как у нас русский еврей приходит, или русский еврей и узбек. Да,
понятно.
Принимает. Дело-то, я думаю...
Очень сложно, да. В том, что... Не запутаться.
В том, что они воспринимают... Вот мы иногда у них берем худшее, а они у нас тоже худшее берут. И вот эта идея квоты, значит, да, это то, что у нас было скверно.
Квоты с Оскаром вы имеете в виду? Квотирование призеров. Но это ужасно.
Это что? Вот я и говорю.
Это не должно быть, конечно.
Это но, не вообще должно говоря, быть.
Но звучала эта идея.
У американцев действительно есть этот комплекс вины, так же, как у немцев по отношению к евреям. Это нормальная вещь. То есть еще долго-долго будет
проводить. То есть понять
они были рабами. Да, они были рабами. Я очень коротко постараюсь рассказать короткую историю из жизни моей собственной семьи. Значит, мой сын, который вырос в Америке. И, значит, ну, он, так сказать, по образованию совершенно американец, да, по всем взглядам. Он однажды просит меня, значит, папа, возьми там какой-то конверт и подойди к метро, там подойдет девушка, значит, она будет в таком желтом пальто, там, в зеленом шарфике, отдай этот конверт. Я прихожу, ищу такую девушку. В конце концов, вижу, одна девушка действительно появляется в таком одежде. Я говорю, вы там Джейн? Она говорит, да. Я говорю, вот вам конверт. Все. Я прихожу, он говорит, Лёва, а почему ты мне не сказал, что она чернокожая? Он говорит, папа, а что это имеет значение? Какая разница? Угу. Он даже не заметил
этого. Ему бой в голову. Да. Вот, так я же и говорю, вы видите, даже я неправильно сформулировала, потому что я запуталась. Так вот в этом и есть тот парадокс, о котором вы говорите, что с одной стороны они этого не замечают, а с другой стороны проблема острее, чем, как вы говорите, у нас. Вот как это? Как в этом распутаться?
Где-то на подсознательном иногда, да? Если говорить сознательно, то неловко, да? Так же, как у нас неловко было до последнего времени антисемитизм проявлять сознательно, да? А сейчас это проявляется, никто не стесняется. Да.
Еще одна деталь, значит, что вот чернокожий президент, который уже заканчивает второй срок, и уже ясно, что второго ближайшего времени не будет, ближайшего. Все думали, что это как бы устранит расовые противоречия. Да. Черный президент.
Надежды были на это.
Оказалось, что стало еще хуже. Потому что очень многие считают, что Обама очень плохой президент. Да, и мы все так считаем.
Ага, раз плохой, значит, да.
А
нет,
как бы...
а раз черный, значит, плохой. Раз
ну да, получается, значит... так, что он черный, да он еще плохой, но зачем же нам... Ну, и начинаются конфликты, как ни странно, на этой почве.
На этой почве тоже, да. Да. Вот как-то я не думала об этом, что еще это добавляет своих. Ну, в общем, вы считаете, что, тем не менее, в России шутить на эти темы лучше, во-первых, не надо, во-вторых, и не получится, наверное... А в-третьих, нет такой остроты, так? Так я могу суммировать все, что вы думаете по поводу вот этой параллели? Таких шуточек на Золотом Орле или Нике?
Нет, такого быть не может. Но... Если Гусман начнет шутить над своим происхождением, то многие неправильно поймут.
Почему? Он слегка
подшутит. Армяне его не поймут, если он будет шутить по поводу...
А можно, Леночка, можно я за два слова скажу как бы по своей профессиональной линии?
Да, ой, боже мой, я чуть не забыла, что у вас же есть своя, конечно.
Значит, вот по поводу лучшей музыки.
Да, вот это я хотела первым пунктом.
Победил вот этот самый...
Получилось пятым.
Ховард Шор, который замечательный кинокомпозитор, я давно за ним слежу, и как бы я не знаю его лично, и все, он выиграл у Джона Уильямса. Джон Уильямс, как бы такой признанный, да, вот, ну, как у нас, условно говоря, был какой-нибудь Таливердиев, да, вот когда Таливердиев, он выигрывал эту Нику там 600 раз, потому что, ну, заслуженно, он хороший, писал музыку для кино. А, значит, и Джон Уильямс всегда выигрывает. Если он участвует в гонке, он выигрывает. Он на этот раз получил второе. А первое премию получил как раз ну, главный фильм, «Спотлайт» или «В центре внимания», да, где я специально обратил внимание на музыку. Она очень хорошая, но она не лезет, она не выделяется, она ничего с ней не происходит. Она такая вот, но она создает настроение. Удивительным образом она как-то вот так... вливается в ткань фильма. И мне это очень понравилось.
То есть она не живет своей жизнью, а наоборот поддерживает этот фильм.
Да, она совершенно не
рвется. То есть с этой премией вы согласны? Потому что мы-то оценить тут... У вас были какие-то свои предпочтения по поводу музыки?
Как правило, в Голливуде вообще хорошая музыка. И это я в данном случае говорю, обращаясь к потенциальным нашим продюсерам, которые считают, что музыка вообще чертная, любая. Да, поставьте там какую-то песню, забейте чем-нибудь и все. Не понимаешь, что качество музыки – это качество фильма.
Слушай,
да?
А вот Вуди Аллен в документальном фильме, его спрашивают, вот что-то у вас с музыкой как-то очень интересно, значит, там все. Он говорит, да вот знаете, такая штука, я вижу, иногда провисает у меня что-то такое. Ну вот если музыку добавить сюда.
Это так.
И он берет какое-то.
Кстати, Леша Артельев, наш любимый и действительно замечательный композитор, и мой старый друг, значит, он говорил, что вот Тарковский, когда он с ним работал, он всегда говорил, я, говорит, тебя ненавижу, потому что мне не нужна музыка, я хочу сделать фильм вообще без музыки. Но опять же, вот то же самое, когда вот, ну, я чувствую, что вот, ну, как-то не движется, типа, придется музыки добавить. Вот это такое отношение к музыке распространено.
А когда Артемьев отказался какой-то ему делать, он говорит, придется что-то из классики подбирать.
Да,
а есть номинация музыкальная в российских премиях?
Я как раз в «Золотом Орле» всегда получаю так.
Песни нету, да?
Где?
В российских номинациях.
По-моему,
песни.
Там она общая.
Да, общая просто.
Да. Ну да, да. Что же вы с Тривердием сравниваете? Вы с собой сравниваете, что вы теперь уже...
Ну, я хочу сказать, что касается песни, вот в Голливуде всегда две премии. Значит, саундтрек, так сказать, и песня. Да? И в этот раз выиграла песня, на мой взгляд, совершенно блеклая, я специально ее послушал. Это песня из Джеймса Бонда, очередного. Спектр. Ну, ничего себе. А вот когда в прошлый раз, сколько, может, пару лет назад, когда Адель пела потрясающе.
Скайфолл.
Было классно совершенно. Вот это было... Действительно, песня, которая вышла из фильма, как говорят.
Вышла из фильма, ее все пели, она запомнилась. А то, что вот в этот раз уже не настолько запоминающаяся. Напомню, что сейчас уже можно принимать звонки. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы... Вообще-то вот интересно все-таки послушать мнение людей, которые нам позвонят. Вам мешает жить отсутствие этой церемонии? Или вы легко с ней распрощались 3 года назад? Ну, нет так нет. Вот, а вы же помните, как это было? Это же собирался на Первом канале, собирали группу людей сидели с 3 часов. Мне жалко, что это вот ушло.
Ужасно. Я, кстати, помню, я, конечно, жил в Америке, но когда был «Оскар», я был в Москве. Угу. Это было не просто там, а ну, был большой прием, как бы, в честь Оскара. Ночью, да, собрались люди, приехали, и выпивали там за того-то, и говорили, что этот лучший, да. То есть это было абсолютно честно.
Ну, то есть это было ощущение, что мы находимся в глобальном мире. А сейчас мы пытаемся быть, значит, совершенно отдельной страной, мы хотим, значит, вот, импортозамещение и так далее. Поэтому, значит, готовы наплевать на все.
Оскарозамещение.
Не только на пармезан, но и...
Если бы вот была возможность, ну, это, конечно, от нас совершенно ни от кого, и особенно от вас не зависит, показать какие-то оскаровские работы по большому, на большом экране, потому что не так много людей все-таки имеет возможность ходить в кино, вы бы выбрали что? Вот что бы вы первым делом предложили там два оскаровских фильма, которые вы считаете принципиально важно посмотреть со зрителем, ну, по телевизору, всех охватить?
Выжившие и так ведь показали?
Но... Нет.
А, нет, по телевизору нет,
по телевизору, вот, и чтобы охватить всю Россию. Вот каким фильмом нужно...
Это невозможно с точки зрения авторских прав.
Я вам сказала как раз, что мы это не решаем, что это не вот помечтать. Вот, допустим, куплены авторские, вот у вас деньги на любую, вот на покупку авторских прав любого фильма. Что бы вы предложили из того, что увидели сегодня зрители?
Из нынешнего
Оскара? Да. Вот чем полезно было бы охватить всю страну? А телевидение – это охват всей страны.
Ну, я 90%. Думаю, все-таки для всей страны был бы интересен этот спотлайн, центрин.
Ну да, и пожалуй, вот это самое, как он по-русски называется? Big Short. Да.
Игра на понижение.
Да, игра на понижение.
Игра,
да,
на понижение. Там просто игра на понижение, в чем еще, так сказать, его будет трудность для массового зрителя, да, в том, что там очень много специфичного финансового отношения.
Чего не понимаю.
Такая вообще финансовая, так сказать.
Но по-человечески она
будет... Да, по-человечески она будет захватывать. И там же в основании лежит книга, которая была написана многими, прочитана, но я не знаю, у нас она...
Ну, мы не понимаем. Это все
бизнес.
Ну, понятно, но, по крайней мере, понятно, что это дикая афера, что это обман этого, значит, этих людей, которые вложились
в
ипотеку. Для них было бы ключевое слово — ипотека.
И вот как раз с точки зрения антиамериканской кампании было бы замечательно показать этот фильм. Вот как они дурят,
я
как они
вижу,
убеют.
Пока у нас нет звонка, я
хочу... Есть звонок от Сергея из Москвы. Дадим ему слово. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотел рассказать, как я смотрел «Оскар». Дело в том, что в России его демонстрируют, но интернет, в общем-то, есть возможность посмотреть в прямом эфире. И, в общем-то, было очень интересно.
Но без перевода, наверное.
Так.
Да, по каналу «Украина».
Ага, вот мы с вами, коллеги, по ночному просмотру. Да, конечно, через канал «Украина». Да. Так.
Вот, но что меня поразило больше всего, во-первых, как они шутили над расовыми шутками. Это вообще было, ну, очень неожиданно. Столько много этих шуток. Вполне такие безобидные, но... Я просто не представляю, как патриархом Кириллом могли бы пошутить нечто, ну, как-то так, с Владимиром Путиным. Вот, и еще хотелось бы отметить, ну, то, что 6 номинаций выиграл, как бы, «Безумный Макс», Леонардо Ди Каприо стал лучшим актером, и, в общем-то, фильм, который никто не ждал, выиграл, как лучший фильм, да, и в итоге, как бы, всем... сестрам по стегам достал. Ну, это такое мое публичное мнение.
То есть ваши телезрители... Вот вы довольны как зрители, вы удовлетворены?
Мне еще Джо Байден понравилось. Какая у них реакция была. У нас в России его называют чуть ли там не человеком, который, в общем-то, хочет Россию завоевать, а американские актеры стояли, аплодировали. То есть видно было, что они действительно любят, что это не такая, знаете, пускная улыбка, когда вот по протоколу, да, встать, аплодировать, как в Северной Корее, да, а вот именно действительно что-то личное. Вот. И опять же, ну, разговоры про Обаму. Отличная церемония. Очень понравилось. В восторге.
Спасибо большое. То есть шутить можно за... Вот видите, вот люди отмечают, что шутить можно запросто совершенно и приветствовать.
Ну, это знак того, что все-таки они поднимаются выше этой самой расовой проблемы.
На «Оскаре» всегда создается какая-то вот такая удивительная атмосфера. Да? Ну, во-первых, в зале сидят самые знаменитые люди планеты, да, которые знают всюду, от Японии до Австралии, всюду. Да?
самых роскошных нарядах.
Да, еще наряды, еще многократно.
Уже женщины вынесли протест. Сколько можно говорить, почему нам... Сегодня уже протест поступил от голливудских актрис, что мы уже устали, что нас расценивают только с точки зрения нарядов. И почему мужчин не расценивают, и почему не задают вопросов. И этот комик же пошутил уже, что если бы вот был одет в цвета Лайма Клуни, и у него из кармана торчала бы голова гуся, да, ну тогда бы, конечно, у него спросили. А так они все одинаково одеты, что вы от них хотите?
Да. Ну, если говорить о том, чего бы я ни в коем случае не стал показывать по российскому телевидению, это вот фильм «Danish Girl», то есть «Датская девушка». Ага, этого у нас не оценили, 100%.
Вот. Про трансвестит.
Да, трансгендер, да. Вот эта вот тема у нас пока не только не популярна, а закрыта.
И вот то, что это было бы полезно показать о том, вот полезно показать с точки зрения того, что как об этом спокойно, можно без истерики, да. Какая-то трагедия. Вот с другой стороны, я бы, например, его, если бы мне сказали, что бы вы двинули на Первый канал, я бы его первым делом двинула.
Ну, после часу ночи только, я думаю. Ну, все-таки,
после часу ночи?
Да, но это не для всех.
То есть вы не считаете, что публика готова к этому? Нет, я знаю, что...
Кино замечательно. Замечательное кино, замечательные актеры, история потрясающая, такая психологическая.
И вы думаете,
история.
Что даже эту трагедию, это не просто история, это трагедия человеческая, и все равно они будут ату его кричать, понимая, что это трагедия, все равно?
Думаю, что да. Наша публика к этому очень не привыкла.
Да. Хотела сказать, что Сергею уже слово дали. Но не знаю, вы тоже согласны, что наша публика не оценит этот фильм, и что ей рано, и что она не созрела?
Я так скажу, что, в принципе, если вот телевидение, оно сегментирует временные какие-то лоты, и очень часто бывает, что в каком-то отрезке временном, да, та или иная картина, которая, кажется, не имеет никакого шанса, она вдруг собирает аудиторию. Вот очень был для меня показательный момент, значит, когда Андрей Смирнов сделал свою, значит, «Жила-была одна баба», да, такой довольно тяжелый, такой как бы такой
непростой
фильм для русофилов и прочее, значит. Но когда там был показан на каком-то удачном временном лоте, оно собрало хорошую аудиторию, неожиданно.
Неожиданно, я помню.
Да, неожиданно хорошая аудитория. Тут работают какие-то, значит, вещи, так, наверное, возможно, и с этой картины. «Горбатая гора», кажется, вроде бы, да?
Она не была у нас.
Нет, она
в прокате была.
По телевизору ее показали в какой-то...
Показали,
да,
правда,
«Горбатая гора». Да, я помню очень хорошо. И по телевизору ее показали. Поэтому, значит, я думаю, что вот наши официальные какие-то, да, патриоты, казенные патриоты, они бы очень протестовали против, скажем, этого самого «В центре внимания».
Ну, ты можешь себе представить, что вот такой фильм, как «Danish Girl», то есть это датская девушка, Госкино бы запустило в производство?
Да,
ты можешь?
Нет, производство, может быть, не запустило, но, понимаете, время очень деградировало. Потому что вспомните, пожалуйста, сериал «Секс в большом городе». Это же совершенно свободное, легкое обсуждение всех этих тем, проблем, всего этого отношения полов одинакового пола, извините за тавтологию. Это все было на центральных каналах, это было по НТВ. Вспомните, как начинался большой фильм «Секс в большом городе 2» – «Свадьба геев». Да. И все это было во всех кинотеатрах страны. И никто на это не обращал внимания. И вдруг проходит какое-то количество лет, и сейчас представить себе «Свадьбу геев» вот так вот широко.
Все меня, на прощание я вам расскажу, поскольку время кончается, расскажу, что в Америке происходит, значит, с полом, как таковым. Значит, я вас просто интересно. Значит, в анкете, в любой анкете, как вы знаете, есть, вопрос.
Была, наверное.
МФ. Да. Значит, то есть мужчина или женщина, как бы что еще? Они придумали, у них есть теперь третий пункт. Называется «Other», то есть «Другой».
«Другой»,
И ты можешь поставить «Other», никто тебя не будет ничего спрашивать, так сказать, ты такой вот.
Хорошо, если все-таки на хорошем, еще раз я хочу отметить тот позитив, который всегда несет. Каждый год вы смотрите, и вы не устаете поражаться, это премия «Оскар», потому что люди там друг за друга болеют искренне. Да. И это всегда безумный контраст с этим надутым залом, который так вот хлопнет два раза и надуется.
Мы не знаем, что там на самом деле, может быть, там тоже.
Да, но ощущение такое, что я все хочу спросить. Вот ваши коллеги когда-то научатся так себе вести или никогда не научатся на ваших премиях?
Может быть, научится, когда...
Пусть фальшивы, пусть, как... но ощущения, когда... пусть играют.
Когда трансформируется вся инфраструктура и киноиндустрии, да, и нашего гражданского общества, когда это все применяет... Я не представляю, вот, да, вот я думаю, такой фильм по откровенности, как, значит, в центре... В центре внимания, предположим, чтобы у нас запустили просто в производство. Нет, вот у нас был «Левиафан», да? Такой, значит, да. Самый резкий, может быть, самый обобщающий фильм. Вот. И с каким напряжением было все это встреча.
Да, и как не хотели говорить, что он номинирован на «Оскар». Вы помните, да, недели прошли. Да. Завершаем на этом, на хорошем. Что